Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии. В студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Сегодняшняя наша передача будет посвящена Дмитрию Сергеевичу Мережковскому, писателю, философу, поэту, публицисту, одному из виднейших деятелей Серебряного века. Дмитрий Сергеевич может быть назван таким вот воплощением идей Серебряного века, идеологом этого течения в русской культуре десятых годов XX века. Говоря о Серебряном веке, говоря о философии Серебряного века, мы, конечно, должны помнить и знать, что же это было за явление, каковы его идейные, исторические корни, каковы его культурно-исторические основания. Сама тема Серебряного века возникает в связи с некой периодизацией русской культуры петербургского периода. Серебряный век является своеобразным продолжением, в какой-то степени антитезой, золотому веку русской культуры, русской литературы прежде всего, поскольку русская культурная традиция петербургского периода, она литература-центрична. В центре, безусловно, именно литературное творчество. И говоря вот об отношении Серебряного века с веком золотым, нужно, конечно, подчеркнуть прежде всего то, что Серебряный век, а это конец XIX века, начало XX века, это, безусловно, век проникновения идей культуры, проникновения идей, связанных с культурным, литературным творчеством, круг гораздо более широкий, чем это было в ситуации Золотого века. Действительно, творцы Золотого века русской литературы, начиная с Пушкина, кончая Толстым и Достоевским, это писатели, прежде всего обращенные к достаточно узкой категории читающей публики, связанной с литературными журналами, связанной с возможностью воспринять достаточно рафинированную и сложную жизнь духа, представленную на страницах произведений этих авторов. Тогда как Серебряный век представляет из себя более обширное течение, в значительной степени более демократическое, поскольку охватывала она уже практически все русское общество, так или иначе. Говоря о русской культуре XIX века, обычно подчеркивают ее многообразность. Есть культура городов, прежде всего Петербурга и Москвы, которая представляет из себя нечто своеобразное. Одно дело петербургская традиция, другое дело московская. Это, например, видно на творчестве писателей XIX века. Петербург Достоевского есть, а есть Москва Толстого. Вот это, безусловно, уже разные миры. А что говорить о, скажем, о других отделениях русской культуры, связанных прежде всего с разными сословиями дореволюционной России? Культурный горизонт русского крестьянина или, скажем, русского горожанина XIX, начала XX века или купца, он представляет нечто своеобразное и самостоятельное. И в этой полифонии, в этом многообразии вообще и могла состояться русская культура XIX – начала XX века. Многообразие русской жизни, ее сложность инициировало к жизни творчество великих русских писателей, поэтов, которые в рамках вот этого многообразия, в рамках вот этой своеобычной жизни могли вот осуществить свои поэтические, литературные дарования, поскольку интересно ведь всегда столкновение различного, борьба противоположного, в чем-то взаимоисключающего. Такова, в общем-то, русская литература. Она вот это многообразие выражала и подчеркивала, и этим многообразием жила русской жизни, ее сложностью, иногда конфликтностью, иногда наоборот, это было единство многообразия. Вот это, безусловно, здесь было одним из важнейших факторов вообще появления такого явления, как русская литература, русская культура Золотого века. Век Серебряный, идущий на смену Золотому, представлял из себя тоже вот такое очень сложное, многообразное явление. Явление, в значительной степени обращенное к Золотому веку. Чтобы в Золотом веке было достигнуто, осмысленно явлено, то в Серебряном веке было дано в качестве чего-то уже осмысленного, прошедшего горнила рефлексии, переработанного творчески. Вот эта тема преемственности в культуре, она здесь выражена достаточно ярко. Серебряный век дал, конечно, гораздо большее число крупных писателей, вообще писателей даже не первого, а, скажем, второго и третьего ряда, чем Золотой век. Поколение 90-х, 10-х годов, 20-х годов, пожалуй, это самое талантливое вообще в русской истории поколение. Серебряный век дает огромное многообразие и писателей, и поэтов, и мыслителей самого высокого уровня. По самому большому счету, если даже разделить всех русских писателей, поэтов, мыслителей, композиторов, деятелей искусства на несколько частей, то даже какая-то часть, вот представитель русской культуры Серебряного века, ее делегировать какой-либо не очень крупной европейской стране, составила бы славу этой стране в 20 веке. А Россия вот имела такое счастье иметь такое многообразие и такую многочисленную плеяду писателей, художников, композиторов вот этого самого Серебряного века. Серебряный здесь в этом отношении означает не столько некий отсвет Золотого века, сколько действительно нечто самостоятельное, нечто, несмотря на эту тему продолжения в Серебряном тем Золотого века, гораздо более утонченном, рафинированном виде, в виде более целостной такой вот культурной среды. Вот это как раз, пожалуй, наиболее важное, ключевое понятие Серебряного века. Тема культурной среды, тема среды, в которой способны творить и писатели, и философы, и композиторы, и деятели искусства, оно как раз и является существеннейшей характеристикой Серебряного века. Это среда. Среда питательная, среда, в которой возможны очень разнообразные по своему качеству, по своей направленности, по своему содержанию культурные течения, литературные, художественные, философские. Это мы неоднократно отмечали и в рамках нашего курса, поскольку русская философия представляла из себя нечто многообразное, нечто вот такое сложное. В ней не было единства и монотонности, она плюралистична и многообразна даже в рамках творчества какого-то одного автора. Скажем, например, говорили в связи с Бердяевым, что вот его философский стиль, его философия предполагает некое самопротиворечие как норму философствования. В рамках одного и того же абзаца, в рамках одной и той же главы он мог формулировать совершенно противоположные суждения. И эта сложность и многообразие действительно для Серебряного века нормативно, как основа вот этого творческого порыва многих деятелей этого периода русской культуры. И говоря о типологии Серебряного века, конечно, необходимо указать место культуры Серебряного века в рамках общеевропейской культуры. Серебряный век не возник на пустом месте, он в сущности соответствует течениям и периодам, значимым в истории европейской культурной традиции. Речь идет, конечно, о связи, близости русского Серебряного века и того культурного течения европейской традиции, которое принято называть романтизмом. Романтизм, родившийся в начале XIX века, является таким европейским предтечей нашего Серебряного века. Романтическая традиция зародилась в Германии, затем распространилась на другие европейские страны. Романтизм попал и в Россию, в частности, творчество Жуковского являет нам такой пример романтической прививки к русской поэзии, к русской литературной реальности. Безусловно, творчество Пушкина тоже связано с романтической традицией, там есть романтические тенденции. Романтиком на русской почве является, конечно же, Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот этот уже скупой краткий перечень, но краткий перечень самого великого и значимого в русской литературе XIX века, он, конечно, выразителен, поскольку мы видим, что эта романтическая традиция стала русской. Русской она стала не только на уровне поэтического, литературного творчества и тех норм, которые это творчество в себе воспроизводило, а и на уровне мысли. Собственно, русская интеллектуальная традиция, русская философия, тоже зародившаяся в ее классическом варианте. В начале XIX века она также связана с романтизмом. И мы говорили в свое время, что и творчество Чаадаева, и творчество славянофилов, оно пронизано романтическими идеями, романтическими принципами. И если, конечно, говорить о русской философии, то она вот этой романтической традицией пронизана, ее в значительной степени выражает. Скажем, тема соборности, тема целостного знания, тема национального духа как некой константы исторического развития, она, безусловно, романтическая. И на русской почве вот этот национальный романтизм оказался достаточно плодотворен, он выразился вот в течении славянофилов, и в рамках романтизма оказалась возможна вот та апелляция к историческому прошлому, к необходимости осмысления исторического прошлого, к необходимости вернуться к традиции, к некому традиционному укладу, который славянофилы мыслили как вот некий старомосковский порядок жизни, нарушенный Петровскими преобразованиями. Все это комплексы единого вот романтического образа культуры. Культуры, которая очень чутка к прошлому, культуры, которая апеллирует к историческому прошлому, стремится жить этим историческим прошлым, пережить его творчески, так как настоящее, так или иначе, вот этому идеалу романтического мироощущения не соответствует. Наоборот, прошлое, вот полнота жизни, полнота и единство духа и его порождений, полнота некого единства свободы и природы, которая осуществилась в великих произведениях прошлого, скажем, для романтиков, тяготеющих к западноевропейскому средневековью. Это вот образ готического собора, как некое единство многообразия, как вот единство архитектурного выражения и некого богословского и философского замысла, поскольку действительно, здесь как раз по отношению к готическому собору и была высказана известная максима Гёте о том, что архитектура – это вот есть музыка в камне, застывшая музыка. Вот действительно, это единство музыкального и архитектурного, единство интеллектуального и творческого, единство вот этой свободной человеческой воли творящей и материала, в котором эта воля осуществляется и опредмечивается, единство внутреннего и внешнего. Все это было таким вот основным мотивом романтического творчества. И эта тема, безусловно, осуществлялась последовательно и в некоторых, пожалуй, наиболее крупных и значимых для русской интеллектуальной истории XIX века сюжетах. Безусловно, таким важным сюжетом была философия всеединства Владимира Соловьева. Владимир Соловьев, конечно же, тоже не мыслим вне вот этого романтического контекста. Сама тема всеединства, она для него тоже является частью вот этой преемственности к романтическим тенденциям в западноевропейской философии. В частности, здесь необходимо упомянуть имя Шеллинга. Шеллинг – один из творцов, можно сказать, романтического образа культуры, романтического мифа в культуре. И его философия, она пронизана вот этими характерными для романтического мироощущения мотивами. И Соловьев в своем философском замысле, да и в своей жизни, в своем творчестве, не только философском, но и поэтическом, вот эти романтические архетипы постоянно воспроизводит. Это и тема целостного знания, как не просто некой абстракции нашего ума, а как некой необходимости познать бытие, познать сущее всем человеческим составом, приобщиться к нему, в какой-то степени раствориться в нем, и через это сорастворение как раз приобщиться к неким тайнам, глубинам, глубинам неисследимым бытия. Все это здесь у Соловьева и его последователей в значительной степени дано. Сам деятель вот этого культурного процесса и в философии, и в литературе мыслится как некий медиум вот этого природного, сверхчеловеческого, бесконечно человека превосходящего бытия, которому он предстоит и который он должен не изменить вот в своем каком-то стремлении подчинить себе природу, подчинить себе мир, сделать из него инструмент своей деятельности, но он должен как бы смириться перед ним, сознать свою ничтожность перед вот этой бездной, неисследимой бытия, перед неразрешимой загадкой жизни и смерти, загадкой человека, которая есть по-настоящему загадка не только человека как такового, человека как индивидуальности и личности, или человека как некого исторического феномена, как человечества, да, а это загадка самого Бога, Бог, божественное, точнее, вот стоит за этой неисследимой бездной, которую человек открывает в себе или открывает в обращении к природному миру, который ему как бы вот противопоставлен, да. И, скажем, тоже Соловьёвское творчество, оно вот, безусловно, под этим знаком проходит. Он как пассивен в этом восприятии некого сверхразумного даже, мистического откровения, которое к нему нисходит. Вот эта тема для Соловьёва очень характерная и выразительная, выраженная в его знаменитой поэме «Три свидания». Тот образ вечной женственности, подруги вечной, как ее называет Владимир Соловьев, он, безусловно, исключительно романтический. Автор, лирический герой Соловьева, внезапно обретает для себя вот эту возможность встречи с неким существом, существом определенно женственным. Это некая вечная женственность, как вот выражение всех вот этих порождающих, зиждительных сил бытия, как некая мировая душа, которая все одушевляет, всему дает возможность жить и осуществляться. Вот она открывается Соловьеву. Соловьев находится в состоянии, точнее, его лирический герой, влюбленности вот в это начало. Начало полуабстрактное, поскольку, скажем, в рамках философского творчества Владимира Соловьева этот образ приобретает какие-то понятийные черты, черты, вот, связанные с его софиологией. Здесь, в его поэтическом творчестве, это вот такой какой-то зыбкий поэтический образ, напоминающий нам образы, скажем, рыцарской куртуазной поэзии средневековой, вот это воспевание прекрасной дамы. Очень большой, очень богатый спектр разных литературных, философских, богословских ассоциаций, в которых этот образ развивается и живет. Культура романтизма – это культура максимально широкого контекста творчества. Творчество связано с расшифровкой разных символов, относящихся к разным культурно-историческим периодам, к разным философским и богословским системам, к разным религиозным традициям. И вот это многообразие символов для нас открывает как раз полноту, глубину, несоизмеримость бытия и того как бы партикулярного, обыденного человеческого существования, в котором человек и начало XIX века, это характеризует век XX, находится как бы заключен вот в этом цикле своего вот обыденного существования. Вот это стремление вырваться из обыденного, стремление опрокинуть вот этот душный провинциальный мир, в котором каждый живет какой-то своей заботой, каждый живет своей нуждой. Вот в этот мир волшебного, в этот мир сверхобыденный, в этот мир, где человек способен на некое творчество, способен на то, чтобы радикально изменить и себя, и свое место в мире. Вот это все очень важные и характерные черты вот этого романтического образа культуры, романтического образа, вместе с тем и некой интеллектуальной, литературной жизни, которую романтизм дает. И именно романтизму мы обязаны всему тому значимому, что в литературе, культуре вообще XIX века состоялось. Романтизм воплощается и в литературном творчестве, и в поэтическом, это безусловно. Романтизм определенным образом влияет на музыкальную традицию, на архитектуру, на живопись, то есть на все сферы искусства, на все сферы творчества. Романтизм в какой-то степени явление, имеющее свое влияние даже на богословие, не только протестантское, римо-католическое, но и православное. Скажем, романтиком в богословии был Хомяков. В общем-то, его тема соборности, некоторые другие аспекты его богословия и философии, они романтизмом инспирированы, романтизмом навеяны, содержат в себе некий романтический комплекс. Вот это все то, что мы говорим о романтизме, непосредственно связано и находит свое воплощение в творчестве Дмитрия Сергеевича Мережковского. Это, безусловно, писатель, литератор, публицист, мыслитель этого романтического типа. И эту типологию он выразил в своем творчестве, в своей деятельности достаточно выразительно, не только характерно, но и глубоко. Безусловно, он один из таких наиболее значимых пожалуй, интересных деятелей Серебряного века. И его творчество имеет ту характеристику культурной среды, культурного фона, без которого немыслимо понимание разных отдельных аспектов русской религиозной философии, да и всего стиля русской философии начала XX века в целом. Не будучи философом как таковым, безусловно, Мережковский не философ даже в том смысле, какой мы подчеркивали в отношении других русских мыслителей, философов. Да? В какой-то степени русская философия – это некая задача. Говоря «русская философия», мы задаем вопрос. Русская философия, она есть или ее нет? Русская философия, она осуществилась или нет? Русская философия нечто внесла в ту европейскую философскую традицию, которая, в общем-то, являлась и основанием русской философии, поскольку русская мысль всегда ощущала себя в контексте западноевропейской философии. Действительно, она внесла что-то в европейскую философскую традицию, или же она была явлением скорее маргинальным и провинциальным? Вот эти все вопросы связаны с русской религиозной философией, с русской философией, от нее как бы неотделимы. Это и задача, это и вопрос, это и, безусловно, некоторое осуществление русской философии в трудах русских мыслителей начала XX века. Мережковский здесь, конечно же, философ в гораздо меньшей степени, чем, скажем, Бердяев, Флоренский или тот же Владимир Соловьев. Это мыслитель, мыслитель вот в широком смысле этого слова. Говоря о Мережковском, конечно, нужно вспомнить какие-то основные вехи его жизни и творчества. Мережковский родился в 1866 году в Петербурге. Мы видим, что это мыслитель старшего поколения, поколения, так скажем, Розанова, и он на фоне русских религиозных мыслителей начала XX века, отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского, выглядел скорее таким уже состоявшимся деятелем русской культуры, ее олицетворением. Родился Дмитрий Сергеевич в семье дворцового служащего, стал начальником придворной конторы, в семье многочисленной, в ней было 9 детей, причем сам Дмитрий Сергеевич был самым младшим в этой многодетной семье. В 1880 году тоже важная веха в жизни Дмитрия Сергеевича. Он знакомится с Достоевским, с поэтом Надсоном. До поступления в Санкт-Петербургский университет Мережковский, как и все дети подобного круга, вот, оканчивает классическую гимназию и в 84 году поступает на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Историко-филологический факультет прошли очень многие представители и русской религиозной философии, и многие из видных деятелей Серебряного века. Такое вот сочетание философии и филологии вообще для русского интеллектуала начала XX века было очень характерным и важным. Во многом это то, что утеряла наша современная интеллектуальная традиция и то, что отсутствовало в советской интеллектуальной традиции, поскольку вот это тема некого общеевропейского такого вот интеллектуального горизонта, которая задавалась вот именно философским и филологическим образованием, она в советское время ушла. Только сейчас она немного возрождается, а для того времени она была нормой. И мы видим впоследствии в творчестве Мережковского вот такой очень широкий круг его интересов, круг его познаний. Безусловно, многое из того, о чем писал Мережковский, описал он практически обо всем из тех вот культурно-исторических, философских тем, которые были тогда актуальны, проглядывает вот это фундаментальное образование, которое было возможно в высшей школе того времени. Однако университет вот был не только такой филологической, философской, исторической школой для Мережковского, но также и местом его ранних увлечений. Увлекался он, как многие тоже представители Серебряного века, русской религиозной философии, позитивизмом, то есть такой научной философией, научным мировоззрением. Конт, Спенсер, Миль – вот эти имена, которые в то время были во второй половине XIX века кумирами молодежи. Потом к ним присоединился Маркс. И вот это мировоззрение, миросозерцание сквозь призму науки, которое, безусловно, связано не столько с эпохой романтизма, сколько с эпохой просвещения. Именно вот просвещенческие идеалы возрождаются в какой-то степени в середине XIX века и начинают доминировать вплоть до конца XIX века, когда вновь вот эта романтическая традиция берет верх. Вот такое колебание маятника от романтизма к новому возрождению просвещения и снова к романтизму. Мережковский таким образом застал этот позитивистский период, период, связанный с возрождением идеалов эпохи просвещения, эпохи, безусловно, подчеркивавшей вот этот научный статус всякого знания, отрицающий вот всю ту романтическую интуицию природной целостности. Для человека эпохи просвещения, если здесь вспомнить известную формулу Базарова, да, природа – это, прежде всего, мастерская, а не храм. А вот для романтика это, безусловно, храм, войдя в которую или входя в которую человек должен снять шляпу. И вот всячески этому природному миру, храму священному природы поклониться и признать его превосходство. Ну вот этот период сменился иным. В общем-то, Мережковский погрузился вот в совсем другие переживания, романтические, связанные и с дружбой с поэтом Надсоном, и обращением к творчеству Достоевского, тоже очень характерный и типичный путь. Мы говорили, например, о влиянии Достоевского на Бердяева, на Розанова. Как раз вот Розановым, пожалуй, Дмитрий Сергеевич в этот период наиболее близок. Близок не столько в смысле некого знакомства их и сближения дружеского, которое произошло позднее, сколько вот по некому развитию личности, развитию творчества. Действительно, Достоевский – мыслитель, которому Мережковский посвятил огромное количество времени, сил. Пожалуй, это наиболее важный для него писатель. Таким образом, мы видим здесь тоже очень важную черту русской мысли Серебряного века. Она как бы вышла из шинели русской литературы Золотого века. Вот это тоже мотив очень важный. Русская философия, русская мысль стремилась быть своеобразной рефлексией вот того художественного образа, который был дан в рамках русской литературы. Эта последовательность образа и его, так сказать, рациональной дешифровки, она для мыслителей типа Мережковского или Розанова, или даже Бердяева крайне важна. Русская религиозная философия стремилась быть вот такой продолжательницей великой русской литературы XIX века, быть такой своеобразной философией литературы. В этом тоже ее особенность, тоже ее специфика, поскольку философия и тот образ философии, который мы встречаем в Европе, он иной. Философия вовсе не ставит перед собой целью рефлексии над неким литературным образом. Она мыслит себя нечто самостоятельным, и предмет ее вовсе не литературный образ, а бытие, мир как целое или человек. Вот эти реалии для философии первостепенны. Для русской философии несколько иначе. Вот она, так сказать, тоже оказывается литературоцентрична. И основные, так сказать, принципы, экзистенциалы русской философии, они тоже связаны с литературой. Скажем, обращаясь к творчеству того же Бердяева, мы видим, что тема свободы, тема творчества, они как бы закономерно вытекают из того литературоведческого или критического анализа того же творчества Достоевского, которое предпринимает сам Бердяев. Продолжение, некое осмысление литературного образа. Вот это тоже здесь особенность, характерная очень и для Дмитрия Мережковского. В 1989 году тоже происходит очень важное событие в жизни Мережковского. Он знакомится с Зинаидой Гиппиус, своей будущей супругой. И, можно сказать, не только супругой, но и единомышленником, даже соавтором многих его работ, соавтором его собственного мировоззрения. Тоже необычная деталь в жизни и творчестве Мережковского. Его как бы творчество не столько принадлежит ему самому, сколько он разделяет его вот со своей женой, подругой, соратницей Зинаидой Гиппиус. Необычная ситуация, которая имела целый ряд совершенно разных последствий. Ну, об этом мы поговорим потом. Далее, уже в самом конце XIX века, мы видим Мережковского как сотрудника «Северного вестника», издательство, журнал, который считается вот таким одним из первых вестников культуры Серебряного века. В 1992 году выходит тоже сборник Мережковского под говорящим названием «Символы». действительно, тема символизма здесь выступает на передний план и выносится в заглавие. Тема символа тоже не случайна. Почему вот этот русский романтизм конца XIX – начала XX века носит название символизма? Что под этим подразумевается? Что такое символ? Символ – греческое слово, означающее, если брать не столько его бытовой контекст, сколько некоторый смысл, это следующий комплекс идей, связанных вообще с постижением любой вещи, любого явления или лица. Перед нами всегда какой-то предмет, всегда какая-то единичная реальность, наличная и обозримая нами, привычная нам. Мы вот оперируем этими вещами, обращаемся к ним, они для нас привычны. Но за каждой из этих реальностей, за каждым из этих предметов, явлений или лиц стоит нечто большее, чем их материально-чувственное воплощение, стоит некий сверхчувственный, невидимый смысл, который и представляет некую подлинную, настоящую реальность. Тогда как та реальность, которая окружает нас, есть нечто неподлинное, ненастоящее, неполное. А полную картину мы можем обрести, только обращаясь вот к этим запредметным смыслам. И соединение вот этого материального, плотского, предметного бытия и бытия духовного, сверхчувственного, постижимого только мыслью или поэтическим словом, и составляет природу символизма, стремление восполнить эту материальную, обыденную картину жизни картиной той жизни, которая настоящая и подлинная, картиной, которая не видна вот обычному, обыденному взгляду, а видна только поэту, философу, который способен вот из-за этой грубой корой вещества увидеть нечто более высокое, более значимое, более глубокое. Вот увидеть эту глубину или бездну, скрывающуюся за вот этой хрупкой поверхностью вещей. Вот эта тема символа здесь тоже оказывается первостепенной. От вот этой обыденной, опредмеченной реальности к тому, что находится за ее пределами. Порыв выхода вот из этого обыденного мира здесь и теперь к миру вечному, к миру, где в одном и том же историческом контексте может присутствовать различные эпохи, различные авторы могут являться, так сказать, непосредственными собеседниками, и миру, который оказывается в гораздо большей степени интересен для творящих в этой парадигме, мира фантазии, некой грезы, миром свободы, в которой человек освобождается от этого гнета серых будней. Вот такой комплекс идей, или примерно такой, стоит за темой символизма. Эти символы, необходимо читать их, необходимо понимать их, нужно уметь разгадывать. В этом значение творческой личности, в этом значение художника в широком смысле слова. Он как бы медиум между миром вещей, миром обыденности и миром фантазии, грезы. Он принадлежит обоим этим мирам и зовет своего читателя, своего слушателя вот в тот иной лучший мир, мир творческий, мир свободы, мир постоянно продолжающегося творческого процесса, мир живой жизни. Вот это тоже, безусловно, важно для характеристики самого Мережковского, вот этот культ гения, да, который был сформирован в эпоху романтизма. Творец – это гений, посредник между областью человеческого обычного бытия и областью фантазии, грезы, областью творчества, измененной реальности. И он проводник между двумя этими мирами, он представляет вот этот мир фантазии, грезы здесь, в нашей скудной обыденности. И этот гений, безусловно, превосходит все те категории, критерии нашего мира, которые нам всем свойственны, которые считаются обывателями некими высшими ценностями, моральными нормами и культурными обычаями и так далее. Поэт, гений выше всего этого. Он нечто превосходящее вот в своей этой творческой возможности, творческой потенции, все вот эти границы, барьеры, которые свойственны обыденному человеку. Тоже важнейшая деталь, которая очень характерна и для Мережковского, и для многих творцов Серебряного века. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.